Алексей Небоходов. Дело об украденной скрепе. При внеплановой эксгумации могилы Гоголя в гробу обнаружены записки, пожелтевшие листки, пролежавшие рядом с мертвым писателем 175 лет. Из них следует невозможное. Он не сам сжег рукопись. Ревизор был не вдохновением, а заданием. Женщина, которую он считал подругой, легла в его постель по приказу императора. А единственная, которую он любил, спрятала эти записки в гроб. 21 год. От блистательного царского села до холодной комнаты на Никитском бульваре. Пенсион, духовник, меценат. Каждый думал, что помогает, каждый вел. Гоголь понял это слишком поздно. Москва, наши дни. Филолог Кандинский и офицер ФСБ Мареев получают эти записки. То, что в них невозможно осмыслить и опасно знать. А главное, Кандинский понимает, он сам внутри той же машины, те же папки, те же кураторы. Разница 175 лет. Методы один в один. Настоящее произведение является художественным вымыслом. В основу положены реальные исторические события. Алексей Небоходов. Дело об украденной скрепе. Глава первая. Где там мертвые наши души? Кандинский, медленно считая ступени, поднялся по мраморной лестнице московского особняка князя Гагарина. На втором этаже под ногами поскрипывал паркет, положенный поверх старых досок. Линолеум коридоров первого этажа сменился здесь чем-то более респектабельным. Внутреннее пространство здесь почти не изменилось за 200 лет. Те же лепные карнизы, потемневшие от времени, те же высокие окна с тяжелыми шторами, приглушающими неяркий октябрьский свет до теплого полумрака. Институт мировой литературы занимал это здание уже более 90 лет, но кладка была старше еще на столетие. В этих комнатах когда-то принимали послов, решали судьбы крепостных, читали письма из Европы при свечах. Теперь здесь писали диссертации о Шекспире и подавали заявки на гранты. Кандинский знал здесь каждый коридор, каждый поворот, но сегодня здание казалось чужим. Может быть, из-за вчерашнего звонка? Секретарь директора, назначая встречу, говорила необычным служебным тоном, а с осторожностью человека, передающего чужие слова. Приемная располагалась в угловой комнате с одним окном, выходившим во двор. Тамара Львовна сидела за столом, как сидела последние 20 лет. Прямая спина, сжатые губы, одинаково официальный взгляд, что для аспиранта, что для академика. При появлении Кандинского она подняла глаза от бумаг и кивнула в сторону двойной двери. «Вас ждут, Николай Карлович. Уже 20 минут». Она произнесла это ровно, без упрека, но Кандинский расслышал кое-что еще. Так она говорила, когда за дверью сидел кто-то, перед кем директор вставал из-за стола. Кандинский поправил очки и постучал. Голос изнутри, не директорский, незнакомый, пригласил войти. Он повернул медную ручку и шагнул в кабинет, где стоял запах нагретого дерева и сигарного дыма, въевшегося в обивку мебели. Директор сидел в стороне от своего стола, у окна в кресле, которая обычно предназначалась для посетителей. Взгляд устремлен в сад, где октябрьские липы роняли последние листья на аллею. поза человека, которого попросили присутствовать, но не решать. У низкого столика в центре комнаты сидели двое. Первый поднялся при появлении Кандинского. Это был мужчина лет 60 в дорогом костюме с галстуком цвета бургундского вина. Породистое лицо, тяжелые веки. Казалось, он смотрит на собеседника чуть сверху, даже когда сидит. Кандинский узнал его сразу. Александр Владимирович Лудинский, бывший министр культуры, теперь помощник президента по вопросам культурного наследия. Николай Карлович, Лудинский протянул руку, но не улыбнулся. Благодарю, что нашли время. Второй поднялся чуть позже, подтянутый, в штатском, но выправка выдавала военное прошлое. На коленях у него лежала папка из черной кожи, которую он придерживал ладонью. «Алексей Мареев», — представился он негромко, — «капитан ФСБ, управление по защите конституционного строя». Кандинский пожал протянутые руки. «ФСБ, значит». Он остался стоять, никто не предложил сесть. «Николай Карлович», — начал Лудинский, не теряя времени на любезности. «Приближается важная дата. 21 февраля следующего года, 175 лет со дня смерти Николая Васильевича Гоголя». Он помедлил, набирая вес для следующей фразы. «Великого русского писателя». Кандинский ждал продолжения. «Юбилеи в их институте – дело обычное. Конференции, сборники статей, торжественные заседания. Но для этого не понадобился бы сотрудник госбезопасности. Президент лично заинтересован в том, – продолжал Лудинский, чуть задержавшись на последнем слове, – чтобы эта дата была отмечена достойно, неформально, содержательно». За окном ветер качал ветви, и директор по-прежнему смотрел в сад. «В чем, собственно, дело?» — спросил Кандинский. Лудинский достал из внутреннего кармана очки в тонкой оправе, надел их и посмотрел на Кандинского поверх стекол. «Второй том «Мертвых душ», — сказал он, — «сожженный Гоголем в феврале 52-го года. Что от него осталось?» «Черновики пяти глав», — ответил Кандинский автоматически. «Воспоминания современников о чтениях, мемуарные свидетельства, разрозненные фрагменты». «Вот именно», — кивнул Лудинский, — «разрозненные. А что, если собрать все воедино?» Кандинский начинал понимать, к чему клонит собеседник, и это ему не нравилось. «Реконструкция утраченного текста — дело крайне сложное», — сказал он осторожно. «И ненадежное. То, что получится, будет скорее стилизацией, чем «великий русский писатель», — перебил Лудинский, и в его голосе появились интонации человека, цитирующего чужой текст. «Хотел показать путь перерождения русской души. От пошлости и духовной смерти к возрождению и просветлению. Этот замысел не должен быть утрачен». Слово «скрепы» Лудинский не произнес, но Кандинский услышал отчетливо, что именно это имеется в виду. Духовные скрепы, традиционные ценности, великая русская литература как основа национального самосознания, весь этот новояз последних лет, превращавший Пушкина в государственного идеолога, а Достоевского в проповедника православия и самодержавия, был на слуху. «Ваша задача, — продолжал Лудинский, — собрать все, что может помочь в реконструкции. Все черновики, все свидетельства, все архивные материалы. Свести воедино и попытаться восстановить замысел Гоголя в том виде, в каком он его задумывал». Мареев во время этого разговора не произнес ни слова. Сидел прямо, смотрел на Кандинского с выражением вежливого терпения. Но когда Лудинский произнес все архивные материалы, переложил папку с колен на столик, легонько хлопнув ею о столешницу. Негромко, но так, чтобы Кандинский это заметил. Кандинский взглянул на черную кожу папки, потом перевел взгляд на Мареева. Тот едва заметно кивнул. «У нас есть материалы», — сказал Мареев тихо, «которые могут оказаться полезными. Закрытые фонды, документы, которые раньше исследователям не предоставлялись». «Какие именно?» — спросил Кандинский, хотя догадывался, что ответа не получит. «Это мы обсудим позже», — сказал Мареев. «Отдельно». Лудинский поднялся и поправил галстук. Встреча подходила к концу. «Николай Карлович», — сказал он, протягивая руку, — «надеюсь на ваше понимание и на вашу помощь. Время у нас есть, но не слишком много. К февралю все должно быть готово». Он пожал руку Кандинскому, кивнул Марееву и вышел. Прозвучали удаляющиеся по коридору шаги, размеренные и уверенные. Директор поднялся следом, не сразу, будто не был уверен, что разговор закончился. У двери задержался. «Если понадобится что-то, административная поддержка, обращайтесь, я буду в курсе». Он вышел, прикрыв за собой дверь, и в кабинете остались двое. Кандинский по-прежнему стоял посреди комнаты, опустив руки вдоль бедер. Мареев сидел в кресле, папка лежала на столике между ними. Молчание затянулось. Отопление в старом доме работало неравномерно, и сейчас в кабинете было прохладно. Кандинский услышал собственное дыхание. «Присаживайтесь», — сказал наконец Мареев, кивнув на кресло, которое освободил Лудинский. Кандинский сел. Кожа сиденья была холодной. Мареев не торопился говорить, разглядывал его молча, без враждебности, но и без тепла. «Вы понимаете, в чем дело?» — спросил он. Кандинский промолчал. «В общих чертах», — ответил наконец. Мареев ждал, не торопил. «Вы готовы работать?» Кандинский опустил взгляд на столик, на свои руки. Он думал о черновиках пяти глав, которые никто не сводил воедино по-настоящему, о закрытых фондах, куда не пускали исследователей, о докторской, над которой бился четвертый год. «А если откажусь?» Мареев пожал плечами. «Отказаться можно, всегда можно. Только вопрос, что потом?» Он не угрожал, констатировал. Голос ровный, без нажима, голос человека, которому не нужно повышать тон, чтобы его правильно поняли. «Что в папке?» — спросил Кандинский. Мареев положил ладонь на кожаную обложку. «Начало», — сказал он. «Завтра, если согласитесь, покажу вам кое-что. Архив на Лубянке. Материалы, которые вас заинтересуют. Третье отделение? И не только». Осенний свет из окна падал на кожаную обложку, и она тускло бликовала. Кандинский сидел и думал о Гоголе, о том, как тот получил от Уварова предложение, которое тоже, наверное, выглядело как помощь. «Хорошо», — сказал он. Мареев не кивнул, не улыбнулся. Достал из кармана визитку, простую, белую, только имя и телефон, и положил на столик. Кандинский взял визитку, кивнул собеседнику, поднялся и пошел к двери, не обернувшись на пороге. Он спустился по ступеням особняка, держась за перила. Воздух на улице был сырым и холодным, пах мокрыми листьями и выхлопными газами. На Поварской стояла его машина. Старый белый «Форд», купленный 5 лет назад в кредит, который он выплачивал до сих пор. Кандинский достал ключи, отпер дверь и сел за руль. Руки легли на руль привычно, пальцы сжались чуть сильнее, чем требовалось. Старая привычка еще тульская. Отец учил его водить на дачном «Жигуленке» летом 98-го, и первое, что говорил: «Крепче держи руль, Дорога может быть любой. Отец преподавал историю в школе номер 13. Мать работала в центральной детской библиотеке. Квартира на 5-м этаже панельной девятиэтажки, книжные полки до потолка, запах старой бумаги и чая с вареньем по воскресеньям. Кандинский завел двигатель и тронулся. Москва сопровождала его стоп-сигналами на каждом перекрестке. Камеры видеонаблюдения мигали на столбах. Мокрый асфальт отражал фонари и витрины, превращая улицы в размытые световые полосы. Спешить было некуда. Домой, в пустую квартиру, книгам и тишине. За стеклом проплывала Москва конца 26-го года. Новые бизнес-центры впритык к сталинским домам, реклама банков на фасадах храмов. На тротуарах толпились туристы с селфи-палками. В университет он поступил в 2006-м. Филологический факультет МГУ, русское отделение. Приехал из Тулы с двумя чемоданами и твердым убеждением, что Толстой важнее налогового кодекса. Общежитие на Стромынке, комната на четверых, ночные разговоры о Серебряном веке и споры о том, кого считать настоящим писателем. Семинар по Гоголю вел Владимир Иванович Захаров, старый профессор с седой бородкой и привычкой подолгу молчать между фразами. Третий курс – осенний семестр. Кандинский сидел в третьем ряду, записывал каждое слово и вдруг понял. Гоголь – это он сам. Провинциал, приехавший в столицу с надеждой, что здесь поймут. С привычкой подбирать нужное лицо под обстоятельства. На кафедре одно, в деканате другое, на конференции третье. Захаров говорил тогда о письмах Гоголя. Как тот описывал Петербург в зависимости от адресата. Племяннику – город-праздник, Погодину – город-болото, а наедине с собой молчал. Кандинский смотрел в окно аудитории на серый осенний двор и ловил себя на том, что у него так же. Перед каждым собеседником он другой человек, а между ними непонятная пустота. После семинара он подошел к профессору и спросил, можно ли написать курсовую по ревизору. Захаров посмотрел на него внимательно и сказал, «Можно, но учти, Гоголь не прощает поверхностного чтения. Либо поймешь, либо не поймешь. Третьего не дано». Кандинский понял, и курсовая переросла в дипломную, а дипломная в кандидатскую. В 25 лет он защитился, в 27 женился на однокурснице Наталье, которая писала диссертацию о Тургеневе. Последовали 4 года брака, который развалился тихо и буднично. Просто стало не о чем разговаривать, и молчание за ужином из случайного сделалось постоянным. Наталья ушла к коллеге из Пушкинского дома. Забрала половину книг и кофеварку. Он помог ей упаковать книги, аккуратно, по алфавиту, как она любила. Кофеварку завернул в газету сам. После развода работал в «Им.Ли», монография «Поэтика масок» в прозе Гоголя, репутация надежного, но не блестящего исследователя. Человека, который напишет статью к сроку, выступит на конференции без эпатажа, возьмется за любую архивную работу. Из тех, кого зовут в оргкомитет, но не на пленарный доклад, рабочая лошадка института привычная и удобная. Кандинский свернул на Садовое кольцо. Светофоры здесь работали по-другому. Длинные красные, короткие зеленые. Как будто город намеренно заставлял стоять и ждать. Остановился у перекрестка, посмотрел на часы. Половина седьмого. Пробки рассасывались, но медленно. В квартиру в Хамовниках он въехал сразу после развода. Однушка на втором этаже сталинского дома. Высокие потолки, паркет, скрипевший в двух местах. Ипотека тянулась до сих пор. Книги вдоль всех стен, полное собрание сочинений Гоголя в разных изданиях, тома литературного наследства, диссертации коллег.